Миллионеры всегда были важными персонажами и в истории, и в мифологии Америки. Хотя бы потому, что они оставили такой неизгладимый след на карте ее городов, как Карнеги-Холл в Нью-Йорке или Национальный музей в Вашингтоне. Неудивительно, что две новые биографии двух легендарных богачей привлекли внимание читателей и критиков. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Как относиться к очень богатым людям? Подражать им или ненавидеть и презирать? По утверждению гарвардского историка Ричарда Паркера, с самых первых дней существования Соединенных Штатов Америки среди их отцов-основателей превалировали серьезные сомнения и даже горький гнев по отношению к обладателям несметных богатств. Составитель Декларации независимости Томас Джефферсон внес в ее текст знаменательную поправку к известной и привычной тогда формулировке английского философа Джона Локка. У Локка каждый гражданин страны имеет неотъемлемое право на жизнь, на свободу и на собственность. Джефферсон заменил слово «собственность» на выражение «стремление к счастью». Это не значило, конечно, отрицание права на собственность, но это создавало новое направление умов. Другой мудрец, Бенджамин Франклин, в знаменитой автобиографии описывает, как, достигнув успеха в бизнесе, он понял, что жизнь, посвященная общественной пользе, гораздо богаче и счастливее, чем жизнь, посвященная личному материальному благополучию. Деньги, предупреждали отцы-основатели, должны быть только инструментом, а не целью. В противном случае мы создадим в новом свете старую Европу с ее древним неравенством и разрушим хрупкую новую демократию. Многих ли они убедили? По мнению историка Паркера, немногих.
Веком позже Вторая американская революция, индустриальная, создала новое поколение лидеров, которых вполне можно назвать вторыми отцами-основателями. Возглавившие позолоченный век, другое название эпоха баронов-грабителей, несметные богачи, Рокфеллеры, Фрики, Гулды, Морганы, Карнеги, Меллоны трансформировали Америку. За период между гражданской войной и 900-м годом они превратили ее в самую мощную и быстро растущую экономику в мире. Обладая гораздо более неконтролируемой властью, чем нынешние миллиардеры, тогдашние Гаргантюа, достойные пера Рабле, приобрели капиталы, выходившие за рамки самого богатого воображения. Но они почти разрушили американскую демократию. В их время, не считая коррупции, захватили страну как эпидемию чумы.
Две книги о богачах позолоченного века, биография Эндрю Карнеги Дэвида Нассау и только что вышедшая биография Меллона, написанная историком Дэвидом Кеннедином, поневоле наводят на сравнение двух этих фигур с нынешними постиндустриальными титанами. Особенно завораживает читателя Эндрю Карнеги. Став королем стали и главным изготовителем оружия, став самым богатым человеком в мире, он в возрасте 65 лет продал свою империю банкиру Моргану и начал раздавать все свое богатство. Карнеги создал множество публичных библиотек, концертных залов, музеев, фондов поощрения артистов и ученых, персональных пенсионных фондов, студенческих стипендий и так далее. И, наконец, он сделал безуспешную, но грандиозную попытку собрать вместе богатейших индустриалистов мира, свести их с политиками и остановить Первую мировую войну. Всего этого вполне хватило для его бешеной популярности у интеллигенции. Но вот о чем напоминает рецензент обеих биографий историк Паркер.
Девиз Карнеги в старости, сформулированный в его знаменитой книге «Евангелие от богатства», звучал так: «Тот, кто умирает богатым, умирает опозоренным». Этот девиз умилил и интеллектуалов, и альтруистов, и кальвинистов. Но для реформаторов из среднего класса и для рабочих все эти слова и даже поступки Карнеги – лишь попытка подменить равенство благотворительностью. Да и объективные историки не могут не помнить, что Эндрю Карнеги при всем его уме и способностях нажил свое безмерное богатство на темных, аморальных, а часто и просто незаконных сделках, и что главным его принципом ведения бизнеса в молодости было использование максимально дешевого труда. Поэтому его рабочие жили в условиях, приближавшихся к условиям средневековой Англии. Привело это, как известно, к кровавой забастовке Холмстед, так что в старости он раздавал не совсем свои деньги.
Богач Эндрю Меллон не обладал ни обаянием, ни пусть запоздалой, но все же щедростью своего тезки. Его меркантильность была иногда просто анекдотической. Например, когда Меллон умирал, и его сын попросил подарить ему на память картину Каро из отцовского огромного собрания живописи, Меллон предложил сыну купить у него это полотно за небольшую цену в 50 тысяч долларов. Свою коллекцию он собирал, скупая у сталинских эмиссаров картины из Эрмитажа, нарушая при этом эмбарго на торговлю с советским режимом и платя Сталину миллионы долларов. Меллон умер под судом, хотя и создал лучший музей Америки – Национальную галерею в Вашингтоне. История Меллона предлагает самый яркий урок постиндустриальным титанам уже нашего времени, особенно таким, как Лейси, Эберсы, Козловский или финансист Иван Боевский, ныне опозоренный и низложенный. Но даже и те, кто не запачкал явно своей репутацией, Гейтс, Сорос или красочный Дональд Трамп, вызывают сильные сомнения в том, чего больше они приносят своему времени – пользы или вреда. Их деятельность форсирует экономику, их филантропия ублажает толпу, но их быстрый ум опережает разум законодателей, и их несметные богатства расшатывают финансовый и социальный баланс мира. Хитроумный Боевски, пока фортуна ему улыбалась, изобрел формулу, ставшую невероятно популярной. Жадность – это хорошо. Так ли это? Отцы-основатели Америки завещали нам один комплект ответов на этот вопрос, герои позолоченного века – совсем другой. И мы так еще и не решили, какой из них выбрать. Now appearing in New York, the world's greatest street singer, playing music, free for all. Come one, come all, see the guy with the guitar across the street from Carnegie Hall. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский чат.